Глава 9. Он вошел, горланя ругательство, которое было страшно слушать, и застал меня за тем, что я прятала его сына, засовывая того в кухонный шкаф. Хертен был впечатлительным и беспокойным ребенком, которому приходилось сталкиваться с неожиданными проявлениями двоякой натуры своего отца, необузданной животной любовью и неистовой яростью. В первом случае он подвергался опасности быть задушенным в объятиях и зацелованным до смерти. Во втором, что его бросят в огонь или ему размажат голову, швырнув об стену. Поэтому несчастное создание хранила совершеннейшее безмолвие в любом месте, куда бы я его не положила. «Ага, вы здесь!» «Наконец-то я нашел его!» — воскликнул Хиндли, оттаскивая меня за шкирку, как собаку. «Клянусь небесами и преисподней, вы сговорились убить этого ребенка. Я знаю, что так оно и есть, потому что его никогда нет рядом со мной. Но с помощью дьявола я заставлю тебя проглотить этот нож, Нелли. Тебе будет не до смеха, ибо я только что отпустил Кеннета вниз головой на самое дно болота «Черная лошадь». И где один, там и второй. Мне так хочется убить кого-нибудь из вас. Я не успокоюсь, пока не сделаю этого.
Но мне не по вкусу нож, мистер Хиндли, ответила я. Я резала им копченую сельдь. Я бы предпочла, если вам будет угодно, быть убитой от выстрела.
Мне угодно, чтобы ты была проклята. «Клята», — сказал он, — «и так оно и будет. В Англии запрещено законом препятствовать человеку сохранять свой дом в благопристойности, а мой дом отвратителен».
«Открой свой рот». В его руке был нож. Он ткнул им мне между зубов. Со своей стороны я никогда не особо и не боялась его выходок. Я сплюнула и торжественно подтвердила, что его вкус отвратителен, и я не возьму его в рот ни под каким предлогом.
«Ага», — сказал он, освобождая меня, — «я вижу, что отвратительный маленький негодяй не Хертон. Я прошу тебя прощения, Нелли». Если бы это был он бы заслужил быть освежеванным заживо за то, что не выбежал поприветствовать меня. А теперь орет так, будто я привидение, гадкий щенок. Поди сюда! Я научу тебя, как надо встречать добросердечного, доверчивого отца. Слушай! Как ты думаешь, парень станет красивее, если ему обрезать уши? Собак это делает более свирепыми. А я люблю все свирепое, пусть даже самую малость. Дай-ка мне ножницы. Свирепое и аккуратное. Кроме того, это какое-то дьявольское притворство, чертово тщеславие лелеять свои уши. С ними или без них мы и так сущие дураки. Тише, малыш, тише, тише. Ты мой дорогой, желанный. Вытри глазки. Вот они уже и веселые. Поцелуй меня. Что? Ты не хочешь? Поцелуй меня, Хертон. Будь ты проклят, поцелуй меня. Ради бога, как я вырастил такое чудовище. Я сверну шею этому отродью, клянусь своей жизнью. Несчастный Хертон пронзительно вопил,
Он брыкался в руках своего отца изо всех сил и закричал еще громче, когда тот отнес его наверх на лестницу и поднял над перилами. Я крикнула, что он перепугает ребенка так, что с ним случится припадок, и ринулась спасать малыша. Когда я подбежала к ним, Хиндли наклонился над перилами, прислушиваясь к шуму внизу. Он уже почти забыл, что он держит в руках. «Кто это?» — спросил он, прислушиваясь, как кто-то приближается к лестнице. Я тоже поднялась вперед, намереваясь подать знак Хитклифу, шаги которого узнала, чтобы тот не шел дальше. И в тот момент, когда я отвела взгляд от Хертона, он неожиданно дернулся, освободившись от отцовской хватки, удерживавшей его, и упал. Нас уже было охватила дрожь от ужаса, как вдруг мы увидели, что маленький несчастный человечек абсолютно невредим и находится в полной безопасности. Хитклифф оказался внизу как раз в тот критический момент, когда, повинуясь природному импульсу, он остановил Хертона в его падении и, поставив его на ноги, посмотрел наверх, чтобы узнать, кто является виновником этого несчастного случая. Скряга, который потерял счастливый лотерейный билет стоимостью в 5 шиллингов и узнавший на следующий день, что он остался без выигрыша в 5000 фунтов стерлингов, не сможет изобразить на лице большую растерянность, чем изобразил Хитклифф, увидев наверху мистера Ирншоу. Выражение его лица лучше любых слов передавало то огромное страдание, которое он испытывал от того, что сам разрушил им же разработанный план мести. Если бы это все происходило в темноте, то, думаю, он бы наверняка исправил ошибку, размозжив череп Хертона об ступеньки. Но мы все были свидетелями спасения малыша. А я к тому времени уже стояла внизу с драгоценным грузом в руках, который прижимала к своему сердцу. Хиндли спустился вниз медленнее обычного, отрезвевший и обескураженный. «Это твоя вина, Эллен», — сказал он. «Ты должна была глаз с него не спускать. Ты должна была отобрать его у меня. Он пострадал как-то?» «Пострадал!» — крикнул я гневно. «Если он не убился, то будет идиотом. Я удивлена, что его мать не восстала из могилы посмотреть, как вы обращаетесь с ним. Вы хуже варвара обращаетесь с вашей собственной плотью и кровью таким образом». Он попытался погладить ребенка, который, стоило лишь мне взять его на руки, позабыл о пережитом ужасе и перестал плакать. Однако стоило отцу дотронуться до него лишь пальцем, как тот закричал снова, громче прежнего, и забился так, как будто у него начинаются конвульсии. «Вы к нему не лезьте!» — продолжила я. «Он ненавидит вас! Они все вас ненавидят, и это правда! Счастливая же у вас семья, да и сами вы до какого замечательного состояния себя довели! И все же, Нелли, я стану еще лучше!» Со смехом произнес заблудший человек, возвращая себе свою суровость. «А теперь уходи сама и его забери подальше. И ты, Хитклифф, слушай, освободи меня от своего присутствия полностью, чтобы я тебя не видел и не слышал. Я не буду убивать тебя сегодня вечером, ну, разве что устрою пальбу в доме. Но это уж как мне заблагорассудится. Говоря это, он взял бутылку с кухонного шкафа для посуды и налил в бокал немного бренди. «Нет, нет, не делайте этого!» — умоляла я. «Мистер Хендли, примите во внимание знак свыше. Имейте сострадание хотя бы к этому несчастному мальчику, если уж вы нисколько не заботитесь о себе. Ему хоть с кем будет лучше, только не со мной», — ответил он. «Пощадите вашу душу!» — сказал я, пытаясь забрать стакан из его руки. «Это не ко мне. Наоборот, я получу огромное удовольствие, отправляя душу на погибель в наказание ее создателю!» — воскликнул богохульник. «Это ей на вечные муки!» Он выпил алкоголь и нетерпеливо приказал нам уйти, завершив свой приказ проклятиями, слишком ужасными, чтобы повторять их или припоминать. «Жаль, что он не может убить себя выпивкой», заметил Хитклифф, бормоча вдогонку ругательства после того, как дверь закрылась. «Он делает для этого все возможное, но его крепкое телосложение мешает ему. Мистер Кеннет сказал, что готов биться об заклад на свою кобылу, что Ирншоу переживет любого мужчину по эту сторону Джиммертона и отправится в могилу седовласым грешником, если только некая счастливая случайность общего свойства не приключится с ним». Я отправилась на кухню и села убаюкивать моего маленького ягненочка. А Хитклифф, я думала, отправился на конюшню. Как выяснилось впоследствии, он лишь дошел до задней части кухни, постоял немного, а затем расположился на скамейке у стены, чуть дальше от огня, и оставался там в безмолвии. Я укачивала Хертона на своих коленях и напевала песню, начинающуюся так: «Плачет маленький ребенок, маму ищет он с просонок, только мама не спешит, под землей она лежит». Когда мисс Кэти, слышавшая весь этот шум из своей комнаты, просунула свою голову в кухню и прошептала: «Ты совсем одна, Нелли?» «Да, мисс», — ответила я. Она вошла и подошла к камину. Я, думая, что она хочет что-то сказать, подняла на нее глаза, и ее лицо выглядело встревоженным и озабоченным. Ее губы были полураскрыты, будто бы она намеревалась что-то произнести. Она набрала в себя воздух, но он вырвался вздохом вместо слов. Я опять завела свою песню, не забывая о ее последней выходке. «Где Хитклифф?» — спросила она, прерывая меня. «В конюшне? Выполнять свою работу», — был мой ответ. Он не возразил мне. Возможно, он впал в дрему. Затем последовала еще одна продолжительная пауза, во время которой я заметила пару капель, которые сбежали по ее щеке и зависли. «Это так она раскаивается за свое постыдное поведение?» — спросила я сама себя. «Это было бы чем-то новеньким, но она сама должна прийти к тому, чтобы попросить прощения. Я не стану ей помогать. Нет, нет». Но она испытывает лишь небольшое огорчение по поводу другого человека, за исключением тех неприятностей, которые касаются непосредственно ее. «О, дорогая!» — воскликнула она наконец. «Я так несчастна!» «Сожалею», — заметила я. «Вам тяжело угодить. Так много друзей, так много забот. А вы все чем-то недовольны? Нелли,
Нелли, ты сохранишь мой секрет?
Продолжала она, стоя подле меня на коленях и глядя на меня своим притягательным взглядом. Она умела смотреть на меня так, что я напрочь забывал о ее плохом характере, даже когда было достаточно причин помнить о нем.
«Он заслуживает того, чтобы его хранили?» — допытывалась я уже менее мрачно.
«Да, и это мучит меня. Я должна поделиться им с кем-то. Я хочу знать, что могу это сделать. Сегодня Эдгар Линтон предложил мне выйти за него замуж. И я дала ему ответ. Нет, прежде чем я сообщу тебе, что это было, согласие или отказ, скажи мне, каким он должен быть?»
«Ну, право, мисс Кэтрин, как я могу знать?» — ответила я.
«Принимая во внимание ваше демонстративное выступление сегодня после обеда в его присутствии, я с уверенностью могу сказать, что было бы мудро отказать ему. Поскольку он сделал предложение после этой сцены, то он должен быть или неисправимо глупым, или безрассудно храбрым дураком.
Если ты так говоришь, то я тебе больше ничего не скажу», — ворчливо ответила она, поднимаясь на ноги.
«Я приняла его предложение, Нелли. Быстро скажи мне, я что, поступила неправильно?»
«Вы приняли его предложение?
Тогда какая польза обсуждать это? Вы связали себя обещанием, и теперь мне
кажется, что вы не должны отказываться.
Но скажи, я должна была принять предложение. Скажи!» — воскликнула с раздражением в голосе, соединяя свои ладони вместе.
«Существует много вещей, которые следует обдумать, прежде чем можно будет дать должный ответ», — сказал я нравоучительно.
«Первое и самое главное. Вы любите мистера Эдгара?»
«Кто может подсказать ответ?»
«Конечно, люблю», — ответила она. «Тогда я устроила ей следующий допрос. Для девушки 22 лет это не было неразумным или несвоевременным. Почему вы его любите, мисс Кэти?»
«Глупый вопрос. Я люблю. Этого достаточно».
«Тем не менее, вы должны ответить, почему».
«Ну, хорошо. Потому что он красивый, и с ним приятно находиться».
«Плохо», — был мой комментарий.
«И потому что он молодой и веселый».
«Все еще плохо».
«И потому что он любит меня».
«В данном случае это не так важно».
«И он будет богатым, а я хочу быть самой знаменитой женщиной в округе, и я должна гордиться тем, что имею такого мужа.
Это худшее из того, что может быть.
А теперь скажите, как вы его любите?»
«Как все любят».
«Это не ответ. Я люблю землю под его ногами, воздух над его головой. Все, чего он касается, каждое слово, сказанное им, я люблю каждый его взгляд и все его поступки, люблю его целиком и полностью. Довольно?»
«А почему?»
«Ты превращаешь это в насмешку. Это очень плохо». «Для меня это не шутки», — сказала молодая леди, сердясь и поворачиваясь лицом к огню.
«Я очень далека от того, чтобы шутить, мисс Кэтрин», — заметила я. «Вы любите мистера Эдгара за то, что тот красив, молод, весел и богат, и любит вас. Последнее, однако, не так уж и важно. Возможно, вы полюбили бы его и без этого. А с этим не захотели бы, если бы он обладал лишь четырьмя первыми достоинствами. Нет, конечно, нет. Я бы лишь жалела его. Возможно, я не хотела бы видеть его, если бы он был безобразным или изображал из себя клоуна. Но ведь есть и другие мужчины в мире, красивые, богатые, молодые, возможно, даже красивее и богаче, чем он. Что может помешать вам любить их? Если таковые существуют, то они находятся вне поля моего зрения. Я не видела ни одного подобного Эдгару. Вы можете еще повстречать кого-то из них, однако Эдгар не сможет всегда оставаться и красивым, и молодым, и, возможно, он не всегда будет богатым. Он является таковым сейчас, и я имею дело только с настоящим. Я бы хотела, чтобы ты высказывалась рационально. Хорошо, это решает проблему. Если вы собираетесь иметь дело лишь с настоящим, тогда выходите замуж за мистера Линтона. Я не нуждаюсь в твоем разрешении для этого. Я и так выйду за него замуж, и все же ты до сих пор не сказала мне, права ли я. Совершенно права, если вас интересует замужество только на теперешний момент времени. А теперь давайте выясним, что вас так огорчает относительно брака. Ваш брат будет доволен. Старая чета Линтонов возражать не будет. Думаю, вы переберетесь из неухоженного, неуютного жилища в богатый и респектабельный дом. К тому же вы любите Эдгара, а Эдгар любит вас. Все кажется так просто и легко. Где проблема? «Здесь и здесь», — ответила Кэтрин, ударяя себя одной рукой по лбу, а другой по своей груди. «Где бы ни жила душа, и душой, и своим сердцем, я уверена, что совершаю ошибку. Это очень странно. Мне этого не понять. Это и есть мой секрет. Если ты не будешь надо мной смеяться, я тебе объясню. Я не могу сделать это внятно, но я передам тебе ощущение, что именно я переживаю». Она снова расположилась подле меня. Ее лицо погрустнело и помрачнело, а ее соединенные руки задрожали. «Нелли, тебе никогда не снятся странные сны?» — вдруг сказала она после минутного раздумья. «Конечно, снятся. Время от времени», — ответила я. «И мне тоже. В моей жизни мне снились сны, которые оставались со мной на какое-то время и меняли ход моих мыслей. Они проходили через меня, как вино проходит через воду, меняя оттенок моих мыслей. Вот, например, один из них. Я собираюсь рассказать его тебе, но, пожалуйста, будь внимательна и не смейся, пока я буду рассказывать, о чем бы я ни говорила». «Ну уж нет, мисс Кэтрин, — воскликнула я. — У нас и без того было достаточно горести, не надо нас пугать еще и магией, призраками и видениями. Заканчивайте, заканчивайте с этим. Будьте веселы, оставайтесь самой собой. Посмотрите на маленького Хертона. Его сновидения отнюдь не печальны, как сладко он улыбается во сне». «Да, и как сладко. Его отец сыплет ругательствами, пребывая в своем одиночестве. Я полагаю, ты помнишь, когда он еще был совсем другим, таким, как это краснощекое существо, молодым и простодушным, однако Нелли, я заставлю тебя выслушать меня. Это недолго. А быть счастливой сегодня вечером у меня нету сил. Я не хочу это слушать. Я не хочу это слушать, повторяла я торопливо. Я тогда была суеверной. Что касается сновидений, такое осталось и до сих пор, а на лице у Кэтрин присутствовало такое необычайное уныние, что оно породило во мне ужасные опасения, предвещавшие жуткую развязку. Кэтрин огорчила мое заявление, и она завела разговор на другую тему. Тем не менее, вскоре она вернулась к своему разговору о сновидениях. Если бы я оказалась на небесах, Нелли, я была бы крайне несчастна, потому что вы не заслуживаете, чтобы вас туда отправили, — ответила я. Все грешники были бы несчастны на небесах. Но я говорю об этом не для этого. Мне когда-то приснилось, что я там была. Я говорю вам, что не хочу слушать о ваших снах, мисс Кэтрин. Пойду-ка я спать. Прервала я снова ее. Она засмеялась и усадила меня обратно, ибо я уже было подалась вперед, собираясь подняться со своего кресла. В этом нет ничего ужасного, воскликнула она. Я лишь только хотела сказать, что небеса не показались мне моим домом. Я разбила свое сердце в рыданиях, умоляя вернуть меня на землю. Ангелы были настолько сердиты, что выкинули меня посреди вересковой пустоши на вершине грозового перевала, где я и очнулась, плача от радости. Это объяснит тебе мой секрет так же хорошо, как и все остальное. Для меня замужество с Эдгаром Линтоном не более, чем мое пребывание на небесах. И если бы этот безнравственный мужчина тогда так не унизил Хитклифа, у меня бы и в мыслях не было выходить за него. Для меня замужество с Хитклифом сейчас означало бы опуститься на уровень ниже, а так он никогда не узнает, как я люблю его. И не потому люблю, что он такой статный, Нелли, а потому, что он больше я, чем я сама. Из чего бы ни были сделаны наши души, его душа и моя, это одно и то же. А душа Линтона настолько отлична, как лунный свет отличается от молнии, а мороз от пламени. Прежде чем она договорила, я ощутила присутствие Хитклифа. Заметив легкое движение, я повернула голову и увидела, как он поднялся со скамьи и бесшумно крадется к выходу. Он слушал до тех пор, пока Кэтрин не сказала, что ее замужество с ним станет ее деградацией. Дальше он слушать не стал. Моя спутница сидела на полу, а спинка скамьи была расположена так, что она не могла заметить ни его присутствия, ни его ухода. Но я вздрогнула и предложила ей замолчать. «Почему?» — сказала она нервно и пристально озираясь вокруг. «Джозеф здесь», — ответила я, улавливая своевременно доносившийся звук от колеса его телеги, который он катил по дороге вверх. А с ним придет и Хитклифф. Я не уверена, что он не находился под дверью в этот момент. «Но он же не мог случайно услышать меня от двери!» — сказала она. «Дай я подержу Хертона, пока ты будешь нести ужин. А когда стол будет накрыт, пригласи меня поужинать вместе с вами. Меня мучает угрызение совести. Я хочу успокоить ее и убедиться, что Хитклифф даже представления не имеет, о чем мы говорили. Ведь не имеет, нет. Он не знает, что такое быть влюбленным. Не вижу причин, отчего бы ему не знать. Впрочем, как и вам, подытожила я. И если его избранницей являетесь вы, то он будет самым несчастным созданием, что когда-либо появилось на свет. Как только вы станете миссис Линтон, он потеряет и друга, и любовь, и все. Вы подумали, как вы вынесете разлуку? И как он перенесет это? Быть покинутым в абсолютном одиночестве, потому что мисс Кэтрин – абсолютное одиночество. «Вынести разлуку!» – воскликнула она с явным негодованием. «Кто нас может разлучить, я умоляю, и постигнет судьба Милана?» Милан – кротонский греческий атлет, живший в VI веке до нашей эры, многократный победитель на Олимпийских и Пифийских играх. Согласно легенде, под старость он попытался однажды голыми руками сломить дерево. Его зажало между половинками надломленного ствола, и в таком беспомощном положении он был съеден дикими зверями. Никому из смертных это не под силу. И никогда, пока я жива. Скорее, род Линтонов будет стерт с лица земли и превратиться в прах, прежде чем я бы согласилась оставить Хитклифа. Нет, это не то, чего я хочу. Это не то, что я имею в виду. Я не стану миссис Линтон, если за это придется заплатить такую цену. Хитклифф будет так же много значить для меня, как это было в течение всей его жизни. Эдгар должен будет отказаться от неприязни к нему и быть терпеливым. Он просто обязан будет сделать это, когда узнает о моих истинных чувствах к Хитклиффу. Нелли, я вижу, ты считаешь меня эгоистичной негодяйкой. А тебе никогда не приходило в голову, что если мы с Хитклиффом поженимся, то мы будем нищими? А когда я выйду замуж за Линтона, я смогу помочь Хитклиффу подняться. И я вызволю его из-под гнета своего брата. На деньги вашего супруга? «Мисс Кэтрин», — спросил я, — «думаю, вы найдете его не таким уступчивым, как рассчитываете. И хоть я не судья, но думаю, что это наихудший мотив, который вы избрали еще до того, как стать женой молодого Линтона». «Совсем нет», — возразила она, — «это лучший мотив. Все остальное было бы компенсацией за мои прихоти, а также ради самого Эдгара тоже, его удовлетворения. На самом деле, это все ради того единственного, что заключает в своей персоне мои чувства и к Эдгару, и к себе самой. Я не могу выразить это словами, но, несомненно, и ты, и любой другой человек имеет представление о том, что в этом мире существует или должно существовать наше «я» за пределами нас самих. Какая была бы польза от создания меня, если бы я полностью была заключена лишь в себе самой? Мои самые величайшие страдания – это были страдания Хитклиффа. Я наблюдала, я чувствовала каждое из них с самого момента их появления. Мои самые величайшие помыслы в жизни – это он сам. Если бы все остальное погибло, а он остался, я бы все еще продолжала существовать. А если бы все осталось, а его не стало, то Вселенная превратилась бы в огромного чужака, и тогда мне не будет казаться, что я ее часть. Моя любовь к Линтону напоминает листву на деревьях. Время изменит ее, я это прекрасно понимаю, как зима меняет деревья. Моя любовь к Хитлифу похожа на вечные камни под земным покровом. Они источник радости, малозаметный источник, но такой необходимый. Нелли, я — это Хитклиф. Он всегда, всегда в моей душе. Не как удовольствие, не как то, за кого я радуюсь больше, чем за себя, а как мое собственное естество. Так что не говори мне снова о нашей разлуке. Это невозможно. И она прервалась и уткнула свое лицо в складки моего платья, но я резко отдернула его. Я была вне себя от ее безрассудства. Если я и могу отыскать хоть какой-то здравый смысл в вашем вздоре, мисс, сказала я, так это лишь то, что я убеждаюсь, вы не сведущи в обязанностях, которые вам предписаны к исполнению в замужестве, или что вы испорченная, беспринципная девушка. И не беспокойся меня больше вашими секретами. Я не обещаю хранить их. Но прежние ты сохранишь? Спросила она пылко. Нет, этого я не обещаю, ответила я. Она, может быть, стала бы настаивать. Но вошел Джозеф, и наш разговор закончился. Кэтрин перебралась со своего места в угол и нянчила Хертона. Я же в это время готовила ужин. После того, как он был приготовлен, мой приятель-слуга и я начали спорить, кто из нас понесет ужин мистеру Хиндли. Мы так и не уладили этот вопрос, хоть еда стала почти холодной. Затем мы пришли к соглашению, что мы забыли его спросить, а хочет ли он вообще хоть что-нибудь. Нам было страшно ходить к нему по одному, особенно когда он уже некоторое время пребывал в одиночестве. Но разве он не тупица? Раз не вернулся с поля к этому времени, о чем он думает? Бездельник, вижу, насмехается над нами, требовал ответа старик, оглядываясь вокруг в поисках Хитклифа. Я позову его, ответила я. Он в конюшне, я не сомневаюсь. Я пошла и звала его, но безрезультатно. Возвратившись, я прошептала Кэтрин, что уверена в том, что Хитклиф слышал большую часть из того, что она сказала. Я также сказала, что видела, как он выходил из кухни сразу после того, как она посетовала на поведение ее брата относительно Хитклифа. Кэтли испугалась так, что аж подскочила на месте. Она оставила Хертона в кресле и побежала разыскивать своего друга сама, не удосужившись побеспокоиться о том, чтобы обдумать, что ее так взволновало и как именно ее слова могли задеть Хитклифа. Ее не было так долго, что Джозеф предложил нам не ждать ее более. Он хитро предположил, что они специально ушли так далеко, чтобы избежать его продолжительной затрапезной молитвы. Они так несчастливы, что способны лишь на греховные поступки, торжественно заявил он, и, выполняя свой долг в этот вечер, он добавил к обычной четвертьчасовой молитве перед ужином еще один специальный молебен. Он добавил бы еще одну молитву, если бы не ворвалась его молодая хозяйка и не остановила его терпеливым приказом. Джозеф должен был бежать вниз по дороге и, куда бы Хитклифф ни забрел, найти его и тотчас возвратить домой. «Я хочу, и я должна поговорить с ним, прежде чем поднимусь наверх», — сказала она. «Ворота открыты, он где-нибудь вне пределов слышимости, потому и не отвечает, хотя и кричала сверху, сложив рупором ладони и так громко, как могла».
Джозеф протестовал поначалу, однако она была настроена очень серьезно и не стала терпеть возражений, так что в конце концов он водрузил себе на голову шляпу и ушел, продолжая ворчать. Тем временем Кэтрин расхаживала вверх и вниз по этажам, восклицая: «Меня интересует, где он? Меня интересует, где он может быть?» «Что я такого сказал, Нелли?» «Я не помню. Может, он был раздосадован моим плохим настроением сегодня после обеда?» «Дорогая, скажи мне, что я такого сказала, что так огорчило его? Я хочу, чтобы он пришел. Я хочу, чтобы он вернулся!»
«Что за шум из ничего?» — крикнула я, несмотря на то, что сама испытывала определенное беспокойство.
«Что за пустяк пугает вас? Нет никакой уважительной причины бить тревогу. Просто Хитклифф решил прогуляться по вересковой пустоши при лунном свете. А может, и более того, залечь на сеновале и угрюмо бронить нас, лежа на сене. Я, пожалуй, присоединюсь к поискам и гляну его там. Вот увидите, я выволоку его оттуда».
Я отправилась на поиски Хитклиффа, однако их результаты принесли разочарование. Джозеф возвратился с такими же плачевными результатами.
«Этот парень так и накличет на всех беду», — заметил он, возвращаясь. «Он вышел через ворота и оставил их распахнутыми настежь. И лошадка мисс Кэти ускакала вниз, пробежалась по кукурузным посевам, а через них прямо на луг. Наутро хозяин будет злой, как черт. Но сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Мистер Иншоу, само терпение с этим легкомысленным, отважным изгоем Хитклиффом, он само терпение, но всегда таким он не будет. Вы увидите, увидите все. Неужто хозяин не вышибет из головы Хитклиффа эти глупости?»
«Ты нашел Хитклиффа, тупица!» — прервала Кэтрин.
«Ты разыскивал его так, как я велела?»
«Я бы с большим желанием поискал лошадку», — ответил Джозеф. «Было бы больше толку, но в такую ночь не сыщешь ни лошади, ни человека. Ничего не видать, все черно, как в трубе. Да и Хитклифф не из тех, кто откликнется на мой зов. Уверен, он будет меньше упорствовать, услышав вас».
Это был и впрямь очень темный вечер для лета. В налетевших тучах слышались раскаты грома. И я сказала, что будет лучше, если мы все останемся дома и не станем ничего предпринимать, а приближающийся дождь, несомненно, приведет Хитклиффа домой без лишних хлопот. Однако это не убедило Кэтрин успокоиться. Она продолжала бродить туда-сюда от ворот до дверей,
в состоянии беспокойства, которое не давало ей покоя, и, наконец, застыла неподвижно с одной стороны ограды возле дороги, не обращая внимания на мои увещевания, на раскаты грома и крупные капли, которые начали шлепаться вокруг нее. Она оставалась стоять на прежнем месте, зовя время от времени Хитклифа и прислушиваясь, не прозвучит ли ответ. И вдруг она заплакала навзрыд. В этом необузданном припадке плача она рыдала горше Хертона, горше любого другого ребенка. Около полуночи, в то время как мы еще бодрствовали, над перевалом разразилась сильная гроза. Она бушевала во всем неистовстве. Дул яростный ветер, громыхали ужасные раскаты грома. И вдруг то ли ветер, то ли молния полностью раскололи дерево, росшее на углу дома. Огромный сук упал поперек крыши и отбил часть дымоходной трубы от камина с восточной стороны. Камни с грохотом посыпались в камин, подняв клубы копоти. Мы даже подумали, что один камень залетел к нам. И у Джозефа подкосились колени. Он стал умолять Господа вспомнить почтенных старцев Ноя и Лота и, как и в прежние времена, покарать неверующих и пощадить праведников. Я переживала какие-то особые чувства от того, что Господь должен покарать и нас тоже. И он, и, на мой взгляд, был мистер Ирншоу. И я схватилась за ручку его кабинета, чтобы узнать, был ли он жив до сих пор. Тот ответил достаточно внятно, в манере, которая заставила моего коллегу горланить громче прежнего о том, насколько глубоки и очевидны различия между праведниками, такими, как он, и грешниками, такими, как его хозяин. Тем не менее, минут через 20 непогода стихла, позволив нам всем остаться невредимыми, за исключением Кэти, которая основательно промокла из-за своего упрямства. Она упорно отказывалась войти в дом и оставалась стоять неподвижно у ворот с непокрытой головой. Она промокла настолько, насколько могли впитать в себя воду ее одежда и волосы. Она возвратилась и улеглась на скамью лицом к спинке, как была промокшая насквозь, и закрыла лицо ладонями. «Ну, мисс», — ахнула я, касаясь ее плеча, «вы ведь не скрючились, ожидая своей кончины, правда ведь? Вы знаете, который сейчас час?» «Полпервого ночи. Поднимайтесь и идите в постель. Мы больше ни минуты не станем ждать этого безрассудного парня. За это время он должен был дойти уже до Джиммертон. Думаю, сейчас он должен быть там. Он догадывается, что мы не дожидаемся его так допоздна. В конце концов, он понимает, что встань в такое время может лишь мистер Хиндли и предпочтет избежать того, чтобы двери ему отпер хозяин. «Нет, нет, нет, он не в Джиммертоне», — сказал Джозеф. «Я бы не удивился, если бы узнал, что он лежит на дне какой-нибудь ямы на болоте. Думаю, эта гроза разыгралась не просто так. И вам следует быть осмотрительней, мисс. Следующей можете быть вы. Возблагодарим небеса за все. Все работает сообща на благо тех, кто избран и кто помечен Господом. Вы знаете, что сказано в Священном Писании?» И он начал цитировать некоторые тексты, отсылая нас к текстам и стихам, где мы могли бы их найти. Напрасно я умолял упрямую девицу подняться и снять с себя промокшую одежду, так что я оставила Джозефа читать свои проповеди, а Кэтрин дрожать. А сама отправилась в постель с маленьким Хертоном, который спал так крепко, как если бы все вокруг него спали. Я слышала, как Джозеф читал проповеди еще некоторое время после, потом слышала его медленные шаги на лестнице, а потом погрузилась в сон. Спускаясь вниз, несколько позже обычного, я увидела, что солнечные лучи, пронизывающие щели ставен, и что мисс Кэтрин до сих пор сидит возле камина. Двери в дом были все так же приотворены, солнечный свет проникал сквозь незакрытые окна, Хинди к тому времени уже вышел и стоял возле кухонного очага, осунувшийся и вялый. «Что тебя беспокоит, Кэти?» — говорил он, когда я вошла. «Ты выглядишь так же ужасно, как утопший щенок. Почему ты такая мокрая и бледная, дитя?» «Я была под дождем», — ответила она неохотно. «Я замерзла, вот и все». «О, это она капризничает!» — закричала я, осознавая, что хозяин был относительно трезвым. «Она промокла под ливнем вчера вечером и находилась здесь всю ночь напролет, а я не смогла упросить ее пошевелиться». Мистер Иреншоу пристально с удивлением поглядел на нас. «Ночь напролет!» — повторил он. «Что же ее удерживало? Наверняка не боязнь грозы. С того времени прошло несколько часов». Никто из нас не желал говорить об отсутствии Хитклифа, по крайней мере, так долго, как мы могли скрывать это. Так что я ответила: «Я не знаю, как это взбрело в голову засиживаться до поздней ночи. Кэти же ничего не сказала». Утро было свежим и прохладным. Я распахнула ставни, и некоторое время спустя комната наполнилась сладким запахом из сада. Но Кэтрин ворчливо окликнула меня: «Эллен, закрой окно! Я ужасно замерзла!» Ее зубы стучали. Она вся скукожилась и подсела поближе к почти что погасшим углям. «Да она же больна!» — сказал Хиндли, беря ее за запястье. «Полагаю, это результат ее бессонной ночи. Проклятие! Я не хочу больше переживать из-за чьих-то болезней. Что тебя вынудило выйти под дождь?» «Желание пофлиртовать, как обычно», — прокаркал Джозеф, пользуясь удобным случаем из-за нашей нерешительности, чтобы позасловить. «Будь я на вашем месте, хозяин, я бы просто захлопнул ограду перед их лицами, всеми до одного, вежливо и однозначно. Не было дня в ваше отсутствие, чтобы молодой кот Линтон не пришел сюда тайком. А миссис Нелли тоже хороша. Все сидит на кухне и выглядывает вас во все глаза. Как только вы входите в одну дверь, Линтон тотчас выходит в другую. А потом появляется и сама важная леди. И ухаживание продолжается уже с ее стороны. Ловкое поведение. тайные прогулки среди лугов после 12 ночи с неудачником, этим дьяволом в обличье цыгана Хитклифом. Они думают, что я слеп и глух, но я не таков. Я не судья, но я видел, как молодой Линтон приходил и уходил, а еще я видел, как ты, обращая свою речь ко мне, ни на что не годная распутная ведьма, как только услышала топот копыт хозяйской лошади, поднимающейся по дороге, в ту же минуту сорвалась с места и побежала в дом. «Заткнись, шпион!» — закричала Кэтрин. «Не смей дерзить в моем присутствии! Эдгар Линтон зашел вчера случайно. Хиндли! И это я сказала ему, чтобы он ушел, потому что я знала, тебе бы не понравилось встречаться с ним в том состоянии, в котором ты находился. Ты лжешь, Кэти?» «В этом я не сомневаюсь», — ответил ее брат. «Ведь ты такая простодушная, но в данный момент меня не интересует Линтон. Отвечай мне, уж не с Хитклифом ли ты была прошлой ночью? Говори правду сейчас же. Ты можешь не бояться, что навредишь ему, хотя и ненавижу его еще больше, чем раньше, но некоторое время назад он сослужил мне хорошую службу, так что моя совесть не позволит мне скрутить ему шею. А чтобы точно не допустить этого, я отправлю его с самого утра заниматься своими делами. Ну, а после того, как он уйдет, я советую тебе быть начеку. Я возьмусь за тебя как следует». «Да я вообще не видела Хинклифа прошлой ночью», — ответила Кэтрин, начиная горько плакать. «И если ты выставишь его за дверь, я уйду с ним. Но, может случиться, у тебя никогда не появится такой счастливой возможности. По-видимому, он пропал». Здесь она разразилась безудержным рыданием, и последующие ее слова разобрать было невозможно. Хиндли вылил на нее поток презрительной брани и предложил ей отправиться в свою комнату немедленно, или пусть она не плачет по пустякам. Я заставил ее подчиниться. Я никогда не забуду, какую сцену она устроила, когда мы дошли до ее комнаты. Она испугала меня ужасно. Я подумала было, что она сходит с ума, и упросила Джозефа сбегать за доктором. Это оказалось началом бредового состояния. Мистер Кеннет лишь увидел ее, сказал, что она находится в чрезвычайно опасном состоянии, у нее лихорадка. Он сделал ей кровопускание и сказал мне посадить ее на сыворотку и каши на воде и заботиться о том, чтобы она не кинулась головой вниз с лестницы и не выпрыгнула из окна. Затем он ушел. У него было достаточно дел в округе, где 2-3 мили — обычное расстояние между соседними жилищами. Хотя и не могу похвастаться, что из меня вышла хорошая сиделка, но Джозеф и хозяин оказались не лучше. И все же, несмотря на то, что наша подопечная была настолько изнурительной и своевольной, какой только может быть больная, она прошла через все. Старая мисс Линтон нанесла нам несколько визитов, чтобы обнадежить и привести все в порядок, ругала нас всех и командовала всеми нами. А когда Кэтрин пошла на поправку, она настояла на транспортировке ее в Траш-Кросс-Грэндж. И за такое избавление мы были ей чрезвычайно признательны. Однако бедная женщина поплатилась за свою же доброту, и она и ее супруг оба подхватили лихорадку и умерли с разницей в несколько дней. Наша молодая леди возвратилась к нам еще более дерзкой и вспыльчивой, и более высокомерной, чем раньше. О Хитклифе ничего не было слышно со времени ночной грозы. А однажды, к моему несчастью, когда Кэтрин допекла меня чрезвычайно, я возложила вину за исчезновение Хитклифа на нее, что действительно так и было. И ей об этом было прекрасно известно. С того момента и на протяжении нескольких месяцев она прекратила общаться со мной, за исключением обращения со мной исключительно как с прислугой. Джозеф тоже попал под репрессии. Он продолжал высказывать ей свое мнение и читать лекции все так же, как будто она оставалась маленькой девочкой. А она почитала себя женщиной, нашей госпожой, и мыслила, что ее недавняя хворь давала ей право претендовать на обхождение с ней с особым почтением. К тому же доктор сказал, что она не вынесет, если ей будут часто перечить, и что относительно нее должны быть установлены особые подходящие ей правила и обхождения. И когда кто-нибудь позволял себе выйти возразить ей, она расценивала это как минимум как покушение на убийство. С мистером Ирншоу и его спутниками она держалась на расстоянии. Под влиянием наставлений Кеннета и нешуточных угроз, которыми часто сопровождались вспышки ее гнева, ее брат разрешал ей все, чего бы она ни пожелала или не потребовала. Он вообще сторонился надоедливости ее вспыльчивого характера. Хиндли, пожалуй, был чересчур терпеливым в ублажении ее капризов. Он делал это не из-за любви, а из-за гордыни. Он на самом деле хотел, чтобы она принесла славу своей семье в результате брачного союза с Линтонами. И до тех пор, пока она оставляла его в покое, она могла помыкать нами словно невольниками. Но Хитклифа это волновало мало. Эдгар Линтон, как большинство мужчин, до него и после от любви вовсе потерял голову. Он верил, что он самый счастливый человек среди живых в тот день, когда повел Кэтрин в Джиммерстонскую церковь под венец через 3 года после смерти своего отца. Вопреки моему огромному нежеланию, меня вынудили покинуть грозовой перевал и сопровождать Кэтрин сюда. Маленькому Хертону тогда исполнилось почти 5 лет, и я только-только начала обучать его буквам. Прощание было очень тяжелым, но слезы Кэтрин были важнее и имели большее влияние, чем все наши. Когда я отказалась уезжать, и она поняла, что ее просьбы не оказывают на меня никакого воздействия, она отправилась жаловаться своим мужу и брату. Эдгар предложил мне необычайно щедрое жалование, а Хиндли приказал мне собирать вещи. Он сказал, что сейчас, пока в доме нет хозяйки, он не намерен держать в доме женскую прислугу, и что касается Хертона, то он поручит его приходскому священнику и передаст ему того просто из рук в руки. Таким образом, у меня не оставалось иного выбора, кроме одного – делать, как мне было велено. Я сказала хозяину, что он отлучил от себя всех порядочных людей только с одной целью, чтобы максимально ускорить свою собственную погибель. Я поцеловала Хертона, попрощалась с ним, и с тех пор он стал посторонним человеком. Очень странно думать об этом, но я не сомневаюсь, что он абсолютно позабыл Эллен Дин, и что он всегда был для нее всем на свете, а она для него. В этом месте своего повествования домоправительница случайно глянула в сторону, где над камином висели часы, и пришла в изумление, увидев стрелки, указывающие на половину второго. Она даже слышать не хотела о том, чтобы задержаться еще хоть на секунду. По правде говоря, я тоже был расположен к тому, чтобы отложить продолжение ее повествования после того, как она спешно удалилась отдыхать. Я еще час или два обдумывал услышанное. А теперь я соберусь силами и тоже пойду спать, несмотря на болезненную тяжесть в голове и конечностях.